Путешествие Нильса с дикими гусями.
В маленькой шведской деревушке Вестменхёг жил когда-то мальчик по имени Нильс. С виду мальчик как мальчик, а сладу с ним не было никакого. На уроках он считал ворон и ловил двойки, в лесу разорял птичьи гнезда, гусей во дворе дразнил, кур гонял и в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика. Так прожил он до 12 лет. И тут случилось с ним необыкновенное происшествие. Однажды в воскресенье отец с матерью собрались на ярмарку. Нильс не мог дождаться, когда они уйдут. Шли бы скорее. Нильс поглядел на отцовское ружье, которое висело на стене. «Мальчишки, как увидят меня с ружьем, от зависти лопнут».
Но отец будто отгадал его мысли. «Смотри, из дому не на шаг», — сказал он. «Открывай учебник и берись за ум, слышишь?»
Он достал с полки учебник, положил на стол и придвинул кресло.
«Чтобы к нашему возвращению все на зубок знал, сам проверю».
Наконец отец с матерью ушли. Нильс знал, что с отцом шутки плохи. Он вздохнул и уселся за стол. Но прочел он немного. Буквы стали почему-то прыгать перед глазами. Строчки то сливались, то разбегались. Нильс и сам не заметил, как заснул. Кто знает, может быть, Нильс так и проспал бы весь день, если бы его не разбудил какой-то шорох. Нильс поднял голову и насторожился. В зеркале, которое висело над столом, отражалась вся комната. Никого, кроме Нильса, в комнате нет. Все как будто на месте, все в порядке. И вдруг Нильс чуть не вскрикнул. Кто-то открыл крышку сундука. Нильс затаил дыхание и, не мигая, всматривался в зеркало. Что это за тень там в углу сундука? Мышь? Нет, на мышь не похоже. Нильс прямо глазам не верил. На краю сундука сидел маленький человечек. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником, а на красных сафьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки. «Да ведь это гном! Самый настоящий гном!» Мать часто рассказывала Нильсу о гномах. Они живут в лесу, они умеют говорить и по-человечьи, и по-птичьи, и по-звериному. Они знают о всех кладах, которые хоть 100, хоть 1000 лет назад были зарыты в землю. Ну, а бояться гнома нечего. Что плохого может сделать такое крошечное существо? К тому же гном не обращал на Нильса никакого внимания. Он, кажется, ничего не видел, кроме бархатной безрукавки, расшитой мелким речным жемчугом, что лежало в сундуке на самом верху. Пока гном любовался затейливым старинным узором, Нильс уже прикидывал, какую бы штуку сыграть с удивительным гостем. Не поворачивая головы, Нильс оглядел комнату. На стене, рядом с отцовским ружьем, висел сачок для ловли мух. А, как раз то, что нужно! Нильс осторожно соскользнул на пол и сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза. Он барахтался на дне сетки и беспомощно размахивал руками. Но чуть только ему удавалось немного приподняться, Нильс встряхивал сачок, и гном опять срывался вниз.
«Послушай, Нильс, Брось! Отпусти меня на волю! Я дам тебе за это золотую монету, большую, как пуговица на твоей рубашке.
Нильс на минуту задумался. Что ж, это, пожалуй, неплохо. Он перестал раскачивать сачок. Цепляясь за реденькую ткань, гном ловко полез вверх. Вот он уже ухватился за железный обруч, и над краем сетки показалась его голова. Тут Нильсу пришло на ум, что он продешевил. Вдобавок, к золотой монете ведь можно было потребовать, чтобы гном учил за него уроки. Да мало ли, что еще можно придумать. Гном теперь на все согласится. Когда сидишь в сачке, спорить не станешь. И Нильс снова встряхнул сетку.
Но тут вдруг кто-то отвесил ему такую затрещину, что сетка выпала у него из рук, а сам он кубарем откатился в угол. С минуту Нильс лежал, не двигаясь, потом, кряхтя и охая, встал. Гнома уже и след простыл. Сундук был закрыт, а сачок висел на своем месте, рядом с отцовским ружьем.
Ой, приснилось мне все это, что ли? Да нет, правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. Ой, это гном меня так огрел. Конечно, отец с матерью не поверит, что гном побывал у нас в гостях. Сказал, все твои выдумки, чтобы ураки не учить. Нет, как ни верти, надо опять садиться за книгу.
Нильс сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось. Стены маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на книгу и пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо измучился, пока прочел одну фразу.
Ой, да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься.
И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек, совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку, только одет по-другому, в кожаных штанишках, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами.
Эй, ты, что тебе здесь надо?
Нильс погрозил человечку кулаком. Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык. Нильс топнул ногой. И человечек топнул ногой. Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками. Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала, это он сам, Нильс Хольгерсон.
Может, это все-таки сон?
Он крепко зажмурился, потом, чтобы совсем проснуться, ущипнул себя изо всех сил и, подождав с минуту, снова открыл глаза. Нет, он не спал, и рука, которую он ущипнул, болела по-настоящему. Нильс подобрался к самому зеркалу и уткнулся в него носом. Да, это он, Нильс. Только был он теперь
не больше воробья.
Надо найти Грома. Может быть, гном просто пошутил?
Нильс сполз по ножке кресла на пол и стал обшаривать все углы. Он залез под скамью, под шкаф. Сейчас ему это было нетрудно. Залез даже в мышиную нору. Но гнома нигде не было. Оставалась еще надежда. Гном мог спрятаться во дворе. Нильс выбежал в сени. Где же его башмаки? Они должны стоять возле двери. Но как он такой маленький справится теперь со своими большими тяжелыми башмачищами? И тут Нильс увидел перед дверью пару крохотных башмачков. Сначала он обрадовался, а потом испугался. Если гном заколдовал даже башмаки, значит, он и не собирался снять заклятие с Нильса. Нет, надо поскорее найти гнома. Надо просить его, умолять. Никогда больше Нильс никого не обидит. Он станет самым послушным, самым примерным мальчиком. Нильс всунул ноги в башмачки и проскользнул в дверь. Хорошо, что она была приоткрыта. Разве смог бы он дотянуться до щеколды и отодвинуть ее? У крыльца на старой дубовой доске, переброшенной с одного края лужи на другой, прыгал воробей. Чуть только воробей увидел Нильса, он запрыгал еще быстрее и зачирикал во все свое воробьиное горло. И удивительное дело, Нильс его прекрасно понимал.
Посмотрите-ка на Нильса! Посмотрите-ка на Нильса!
Воробья подхватил петух.
Карго! Сбросим-ка его в реку!
А куры захлопали крыльями и наперебой закудахтали.
Так ему и надо, так ему и надо,
так ему и надо.
Гуси обступили Нильса со всех сторон и, вытягивая шеи, шипели ему в ухо.
Хорош, ну уж хорош.
Что, боишься теперь, а? Боишься?
И они клевали его, щипали, долбили клювами, дергали за руки и за ноги. Бедному Нильсу пришлось бы совсем плохо, если бы в это время во дворе не появился кот. Заметив кота, куры, гуси и утки сейчас же бросились в рассыпную. А Нильс обрадовался коту, как родному.
Милый котик, ты знаешь все закоулки, все дыры, все норки на нашем дворе. Будь добр, скажи, где мне найти гнома? Он ведь не мог далеко уйти, а?
Кот ответил не сразу. Он уселся, обвил хвостом передние лапы и посмотрел на мальчика. Это был огромный черный кот с большим белым пятном на груди. Вид у кота был вполне добродушный. Он даже втянул свои когти и зажмурил желтые глаза.
Я, конечно, знаю, где найти гнома, но еще неизвестно. Мяу. Скажу я тебе или нет?
Котик, золотой ротик, ты должен мне помочь. Мяу. Ну разве ты не видишь, что гном меня заколдовал?
Кот чуть-чуть приоткрыл глаза, в них вспыхнул зеленый злой огонек. Но мурлыкал кот по-прежнему ласково.
Мяу. Это за что же я должен тебе помогать? Может быть, за то, что ты сунул мне в ухо осу? Мяу. Или за то, что ты подпалил мне шерсть? Или за то, что ты каждый день дергал меня за хвост?
Ух ты, а! я и сейчас могу дернуть тебя за хвост.
Нильс, забыв о том, что кот раз в 20 больше, чем он сам, шагнул вперед. Кто тут стало с котом? Глаза у него засверкали, спина выгнулась, шерсть поднялась дыбом. Из мягких пушистых лап вылезли острые когти. Нильсу даже показалось, что это какой-то невиданный дикий зверь выскочил из лесной чащи. И все-таки Нильс не отступил. Он сделал еще шаг. Тогда кот одним прыжком опрокинул Нильса и прижал. Прижал его к земле передними лапами.
Помогите! Помогите!
Нильс закричал изо всех сил. Но голосок у него был теперь не громче, чем у мышонка. Да и некому было его выручать. Нильс понял, что ему пришел конец, и в ужасе закрыл глаза. Вдруг кот втянул когти, выпустил Нильса из лап и сказал:
«Мяу, ладно, на первый раз хватит. Если бы твоя мать не была такой доброй хозяйкой, мяу, и не поила меня утром и вечером молоком, тебе пришлось бы худо. Мяу, ради нее я оставлю тебя в живых. Мяу».
С этими словами кот повернулся и, будто ни в чем не бывало, пошел прочь, тихонько мурлыкая, как полагается доброму домашнему коту. А Нильс встал, стряхнул с кожаных штанов грязь и поплелся в конец двора. Там он вскарабкался на выступ каменной ограды, уселся, свесив крошечные ноги в крошечных башмачках, и задумался. Что же будет дальше? Скоро вернутся отец и мать. Как они удивятся, увидев своего сына? Мать, конечно, заплачет, а отец, может, скажет: «Так, Нильсу и надо». Потом придут соседи со всей округи, примутся его рассматривать и ахать. Вот посмеются над ним мальчишки. Ах, какой он несчастный! На всем белом свете, наверное, нет человека несчастнее, чем он. Где-то над головой Нильса зашумели крылья. Это с юга на север летели дикие гуси. Они летели высоко в небе, вытянувшись правильным треугольником, но, увидев своих родичей, домашних гусей, спустились ниже и закричали:
«Мама, летите с нами!
Летите с нами!
Мы летим на север, Лапландию!
Домашние гуси заволновались, загоготали, захлопали крыльями, как будто пробовали, могут ли они взлететь. Но старая гусыня, она приходила с бабушкой, доброй половине гусей, бегала вокруг них и кричала:
«С ума сошли! С ума сошли! Мам, не делайте глупостей! Вы же не какие-нибудь бродяги! Вы почтенные домашние гуси!»
Дикие гуси спустились еще ниже, словно высматривая что-то во дворе, и вдруг все разом взмыли в небо.
Да-да-да-да! Разве это гуси?
Это какие-то жалкие курицы!
Оставайтесь в вашем курятнике!
От злости и обиды у домашних гусей даже глаза сделались красными. Такого оскорбления они еще никогда не слышали. Только белый молодой гусь, задрав голову кверху, стремительно побежал по лужам.
«Подождите меня! Подождите меня! Я лечу с вами! С вами!»
«О, да ведь это Мартин, лучший мамин гусь! Чего доброго, он и в самом деле улетит! Эй, стой! Стой!»
Нильс бросился за Мартином. Он подпрыгнул и, обхватив руками длинную гусиную шею, повис на ней всем телом. Но Мартин даже не почувствовал этого, точно Нильса и не было. Он сильно взмахнул крыльями раз, другой, и сам того не ожидая, полетел. Чем Нильс понял, что случилось, они уже были высоко в небе. Нильс и сам не знал, как ему удалось перебраться на спину Мартина. Никогда Нильс не думал, что гуси такие скользкие. Обеими руками он вцепился в гусиные перья, весь съежился, вобрал голову в плечи и даже зашмурил глаза. А вокруг выл и гудел ветер, словно хотел оторвать Нильса от Мартина и сбросить вниз.
Ой, сейчас упаду. Ой, вот сейчас упаду.
Но прошло 10 минут, 20, а он не падал. Наконец он расхрабрился и чуть-чуть приоткрыл глаза. Справа и слева мелькали серые крылья диких гусей. Над самой головой Нильса, чуть не задевая его, проплывали облака. А далеко-далеко внизу темнела земля. Она была совсем не похожа на землю. Казалось, что кто-то расстелил под ними огромный клетчатый платок. Каких только клеток тут не было. Одни клетки черные, другие желтовато-серые, третьи светло-зеленые. Сначала Нильсу было даже весело разглядывать это разноцветье. Но чем дальше летели гуси, тем тревожнее становилось у него на душе.
Мартин! Эй, Мартин! Поворачивай домой! Хватит! Налетались!
Но Мартин ничего не ответил. Тогда Нильс изо всех сил пришпорил его своими деревянными башмачками. Мартин чуть-чуть повернул голову и прошипел.
Слушай, ты, сиди смирно, а не то сброшу тебя.
Пришлось сидеть смирно. Весь день белый гусь Мартин летел вровень со всей стаей, будто он никогда и не был домашним гусем, будто он всю жизнь только и делал, что летал.
И откуда у него такая прыть?
Но к вечеру Мартин все-таки стал сдавать. То вдруг отстанет, то вырвется вперед, то будто провалится в яму, то словно подскочит вверх. И дикие гуси увидели это.
А как не бекайся!
А как не бекайся!
Что вам от меня нужно?
Старая гусыня, летевшая впереди всех, даже не обернулась.
Белый отстает!
Белый отстает!
Мартин пытался сильнее и чаще взмахивать крыльями, но усталые крылья тяжелели и тянули его вниз.
А как добегайся! Белый падает!
Белый падает!
Кто не может лететь, как мы, пусть сидит дома.
Нильс покрепче уцепился за шею Мартина. Мартин падал, как подстреленный. К счастью еще, что по пути им подвернулась какая-то тощая ветла. Мартин зацепился за верхушку дерева и повис среди веток. Так они и висели. Крылья у Мартина обмякли, шея болталась, как тряпка. Он громко дышал, широко разевая клюв. Нильсу стало жалко Мартина.
«Милый Мартин, не печалься, что они тебя бросили. Ну, посуди сам, куда тебе с ними тягаться? Давай лучше вернемся домой».
Мартин и сам понимал, надо бы вернуться домой. Но ему так хотелось доказать всему свету, что и домашние гуси кое-чего стоят. А тут еще этот противный мальчишка со своими утешениями. Если бы он не сидел у него на шее, Мартин, может, и долетел бы до Лапландии. Со злости у Мартина сразу прибавилось силы. Он замахал крыльями с такой яростью, что сразу поднялся чуть не до самых облаков и скоро догнал стаю. На его счастье начал смеркаться. На землю легли черные тени. С озера, над которым летели дикие гуси, пополз туман. Стая Аки Кневекайсе спустилась на ночевку. Чуть только гуси коснулись прибрежной полоски земли, они сразу полезли в воду. На берегу остались гусь Мартин и Нильс. Как с ледяной горки Нильс съехал со скользкой спины Мартина. Наконец-то он на земле. Нильс расправил затекшие руки и ноги и поглядел по сторонам. Все озеро было еще подо льдом, и только у берегов выступила вода, темная и блестящая. К самому озеру черной стеной подходили высокие ели. Из темной глубины леса слышалось какое-то потрескивание и шуршание. Нильсу стало не по себе. Как далеко они залетели. Теперь, если Мартин даже захочет вернуться, им все равно не найти дороги домой. А все-таки Мартин молодец. А, да что это с ним?
Мартин! Мартин!
Мартин не отвечал. Он лежал как мертвый, распластав по земле крылья и вытянув шею.
Милый Мартин, выпей глоток воды, увидишь, тебе сразу станет легче.
Но гусь даже не шевельнулся. Нильс похолодел от страха. Неужели Мартин умрет? Ведь у Нильса не было теперь ни одной близкой души, кроме этого гуся.
Мартин, ну же, Мартин!
Гусь словно не слышал его. Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и подтащил к воде. Это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу. А Нильса сейчас едва от земли видно. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и сунул его голову прямо в студеную воду. Сначала Мартин лежал неподвижно, но вот он открыл глаза, глотнул разок-другой и с трудом встал на лапы. С минут он постоял, шатаясь из стороны в сторону, потом по самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. То и дело он погружал клюв в воду, а потом, запрокинув голову, жадно глотал водоросли.
Ему-то хорошо, а ведь я тоже с утра ничего не ел.
В это время Мартин подплыл к берегу. В клюве у него был зажат маленький красноглазый карасик. Гусь положил рыбу перед Нильсом и сказал:
«Дома мы не были с тобой друзьями, но ты помог мне в беде, и я хочу отблагодарить тебя».
Нильс чуть не бросился обнимать Мартина. Правда, он никогда еще не пробовал сырой рыбы. Да что поделаешь, надо привыкать. Другого ужина не получишь. Он порылся в карманах, разыскивая свой складной ножичек. А ножичек, как всегда, лежал с правой стороны и только стал не больше булавки. Впрочем, как раз по карману. Нильс раскрыл ножичек и принялся потрошить рыбу. Вдруг послышался какой-то шум и плеск. На берег, отряхиваясь, вышли дикие гуси.
«Смотри, не проболтайся, что ты человек!»
Мартин выступил вперед, почтительно приветствуя стаю. Впереди всех выступала старая гусыня. Это была сама
Ака Кневекайсе, предводительница стаи.
100 раз уже водила она гусей с юга на север и 100 раз возвращалась с ними с севера на юг. Каждый кустик, каждый островок на озере, каждую полянку в лесу знала Ака Кневекайсе. Никто не умел выбрать место для ночевки лучше, чем Ака Кневекайсе. Никто не умел лучше, чем она, укрыться от хитрых врагов, подстерегающих гусей в пути. Ака долго разглядывала Мартина и, наконец, сказала:
«Как же ты набрался храбрости лететь с нами?»
«Вы назвали нас жалкими курицами, и я решил доказать вам, диким гусям, что и мы, домашние гуси, кое на что способны».
«Кто смел, тот будет верным товарищем. Ну, а научиться тому, чего не умеешь, никогда не поздно. Если хочешь, оставайся с нами».
Вдруг Ака Кневекайсе заметила Нильса.
«А это еще кто с тобой? Таких, как он, я никогда не видала».
Мартин замялся на минуту.
«Это мой товарищ».
Тут Нильс выступил вперед и решительно заявил:
«Меня зовут Нильс Хольгерсон. Мой отец Хольгерс Нильсон — крестьянин. И до сегодняшнего дня я был человеком, но сегодня утром...»
Закончить ему не удалось. Едва он произнес слово «человек», гуси попятились и, вытянув шеи, злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями.
«Человеку не место среди диких гусей. Люди были, есть и будут нашими врагами. Ты должен немедленно покинуть стаю».
«Но ведь его и человеком ты не назовешь. Смотрите, какой он маленький. Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему остаться хотя бы на одну ночь».
Ака испытующе посмотрела на Нильса, потом на Мартина и, наконец, сказала:
«Наши деды, прадеды и прапрадеды завещали нам никогда не доверяться человеку, будь он маленький или большой, но если ты ручаешься за него, так и быть, сегодня пусть он останется с нами. Мы ночуем на большой льдине посреди озера, а завтра утром он должен покинуть нас».
С этими словами она поднялась в воздух. За нею полетела вся стая.
«Послушай, Мартин, ты что же, останешься с ними?»
«Ну, конечно. Не каждый день домашнему гусю выпадает такая честь лететь в стае Аки Кневекайсе».
«А как же я? Мне ни за что одному не добраться домой. Я сейчас и в траве заблужусь, не то что в этом лесу».
«Домой тебя относить мне некогда, сам понимаешь. Но вот что я могу тебе предложить. Летим вместе со всеми. Посмотрим, что это за Лапландия такая, а потом и домой вернемся. Аку я уж как-нибудь уговорю, а не уговорю, так и обману. Ты теперь маленький, спрятать тебя нетрудно. Ну, довольно разговаривать, собери-ка поскорей сухой травы да побольше».
Когда Нильс набрал целую охапку прошлогодней травы, Мартин осторожно подхватил его за ворот рубашки и перенес на большую льдину. Дикие гуси уже спали, подвернув головы под крылья.
«Сложи траву, а то без подстилки у меня чего доброго лапы ко льду примерзнут».
Подстилка, хоть и получилась жидковатая, много ли Нильс смог травы унести, но все-таки лед кое-как прикрывала. Мартин встал на нее, снова схватил Нильса за шиворот и сунул к себе под крыло.
Спокойной ночи.
Мартин покрепче прижал крыло, чтобы Нильс не вывалился.
Спокойной ночи.
Когда все птицы и звери уснули крепким сном, из лесу вышел лис Смир. Каждую ночь выходил Смир на охоту. И плохо было тому, кто беспечно засыпал, не успев забраться на высокое дерево или спрятаться в глубокой норе. Мягкими, неслышными шагами подошел лис Смирра к озеру. Он давно уже выследил стаю диких гусей и заранее облизывался, думая о вкусной гусятине. Но широкая черная полоса воды отделяла Смирра от диких гусей. Смирра стоял на берегу и от злости щелкал зубами. И вдруг он заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет льдину к берегу. «А, добыча все-таки моя!» — усмехнулся Смирра и, присев на задние лапы, терпеливо принялся ждать. Он ждал час, ждал два часа, три. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже и уже. С шуршанием и легким звоном льдина ударилась о берег. Смир изловчился и прыгнул на лед. Он подбирался к стае так тихо, так осторожно, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая Акка услышала. Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей, поднял всю стаю в воздух. И все-таки Смирра успел схватить одного гуся. От крика Акки Кневекайсе проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья и стремительно взлетел вверх. А Нильс также быстро полетел вниз. Он стукнулся об лед и открыл глаза. С просонок Нильс даже не понял, где он и что с ним случилось. И вдруг он увидел лиса, удиравшего с гусем в зубах. Не раздумывая долго, Нильс кинулся вдогонку. Бедный гусь, попавшийся в пасть Смирры, услышав топот деревянных башмачков и выгнув шею с робкой надеждой, посмотрел назад. «А, вот кто это!» — грустно подумал он. «Ну, значит, пропал я. Куда такому справиться с лисом?» А Нильс совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой. Он бежал по пятам за ночным вором и твердил сам себе.
«Только бы догнать! Только бы догнать!»
Лис перепрыгнул на берег, Нильс за ним. Бросился к лесу, Нильс за ним.
«Сейчас же отпусти гуся! Слышишь? А не то я тебя так отделаю, что сам не будешь рад!»
«Кто это там пищит?» — удивился Смирра.
Он был любопытен, как все лисы на свете, и поэтому остановился и повернул морду. Сначала он даже не увидел никого. Только когда Нильс подбежал ближе, Смирра разглядел своего страшного врага. Лису стало так смешно, что он чуть не выронил добычу.
«Говорю тебе, отдавай моего гуся!»
Смирра положил гуся на землю, придавил его передними лапами и сказал:
«А, это твой гусь, тем лучше. Можешь посмотреть, как я с ним расправлюсь».
«Этот рыжий вор, кажется, из-за человека-то меня не считает».
Нильс бросился вперед. Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул, что было силы. От неожиданности Смирра выпустил гуся. Только на секунду. Ну и секунды было достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. Надо скорее лететь к стае. Нельзя же оставлять Нильса в такой беде. Может быть, Ака Кнабекайсы что-нибудь придумает. И, тяжело взмахивая крыльями, гусь полетел к озеру. Нильс и Смирре посмотрели ему вслед. Один с радостью, другой со злобой. «Что ж», — прошипел лис, — «если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу, проглочу в два счета».
«Ну это мы посмотрим!»
Нильс еще крепче сжал лисий хвост. И верно, поймать Нильса оказалось не так просто. Смирре прыгнул вправо, а хвост занесло влево. Смирре прыгнул влево, а хвост занесло вправо. Смирре кружился, как волчок, но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом Нильс. Сначала Нильсу было даже весело от этой бешеной пляски, но скоро руки у него затекли, в глазах зарябило. Вокруг Нильса поднимались целые тучи прошлогодних листьев. Его ударяло о корни деревьев, в глаза засыпало землей. Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост. И сразу точно вихрем его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не чувствуя боли, Нильс стал карабкаться на дерево выше, 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 и так без передышки, чуть не до самой вершины. А Смирре ничего не видел. Все кружилось и мелькало у него перед глазами, и сам он, как заводной, кружился на месте, разметая хвостом сухие листья.
«Эй, полно тебе плясать-то! Можешь отдохнуть немножко!»
Смирре остановился, как вкопанный, и с удивлением посмотрел на свой хвост. На хвосте никого не было.
«Ты не лис, а ворона! Кар-кар-кар!»
Смирре задрал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык.
«Все равно от меня не уйдешь», — сказал Смирре и уселся под деревом.
Нильс надеялся, что лис в конце концов проголодается и отправится добывать себе другой ужин. А лис рассчитывал, что Нильса рано или поздно одолеет дремота, и он свалится на землю. Так они и сидели всю ночь. Нильс высоко на дереве, Смирре внизу под деревом. Казалось, что ночь никогда не кончится, что никогда больше не наступит утро. И все-таки утро наступило. Солнце медленно поднималось далеко-далеко за лесом. Нильс с облегчением вздохнул и расправил онемевшие руки и ноги. Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетал его единственный товарищ — белый гусь Мартин. Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смирре, задрав острую морду. Он ехидно ухмылялся. «Эй, ты!» — крикнул Смирре. «Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся. Слезай-ка лучше, приятель!» Но вот где-то совсем близко зашумели крылья. Белый гусь Мартин подлетел к Нильсу. Он осторожно подцепил его клювом, снял с ветки и направился к озеру. Там, на большой льдине, уже собралась вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями. А старая Акка Кнабекайсе выступила вперед и сказала:
«Ты первый человек, от которого мы видели добро. И стая позволяет тебе остаться с нами.
Пять дней летел жених с дикими гусями. Теперь он не боялся упасть, а спокойно сидел на спине Мартина, поглядывая направо и налево. Синему небу конца края нет, воздух легкий, прохладный, будто в чистой воде в нем купается. Облака в запуски бегут за стаей. Но все-таки иногда ему хотелось пожить по-человечески. Хорошо бы посидеть в настоящей комнате, за настоящим столом, погреться у настоящей печки и на кровати поспать было бы неплохо. Хуже всего было с едой. Дикие гуси вылавливали для Нильса самые лучшие водоросли и каких-то водяных паучков. Нильс вежливо благодарил гусей, но отведать такое угощение не решался. Случалось, что Нильсу везло, и в лесу под сухими листьями он находил прошлогодние орешки. Но орехов было очень мало. Чтобы найти хоть один орешек, Нильсу приходилось иной раз чуть не час бродить по лесу, пробираясь сквозь жесткую прошлогоднюю траву, увязая в сыпучей хвои, спотыкаясь о хворостинки. Однажды Мартин куда-то улетел и прилетел совсем скоро. Вид у него был очень довольный. Он опустился около Нильса и, не говоря ни слова, во всю ширь разинул клюв. И оттуда один за другим выкатилось 6 ровных крупных орехов.
Ой, где же ты нашел такие орешки? Точно из лавки.
Эти орешки дала мне из своих запасов белка Сирле. Я познакомился с ней в лесу. Она сидела на сосне перед дуплом и щелкала орешки для своих бельчат. А я мимо летел, но мы разговорились. Она меня даже к себе пригласила на бельчат посмотреть. Мне хоть и трудновато среди веток летать, да неловко было отказаться. Посмотрел, а потом она меня орехами угостила и на прощание вон еще сколько дала. Едва в клюве поместилась. Я даже поблагодарить ее не смог, боялся орехи растерять.
Вот это нехорошо. Придется мне самому ее поблагодарить.
На другое утро Нильс проснулся чуть свет. Осторожно, чтобы не разбудить Мартина, Нильс выполз из-под вороха листьев и побежал в лес. Он решил непременно разыскать белку Сирле. Во-первых, надо поблагодарить за угощение, а во-вторых, попросить еще орехов, про запас и бельчат хорошо бы заодно посмотреть. Пока Нильс добрался до опушки, небо совсем посветлело. Но все получилось не так, как думал Нильс. С самого начала ему не повезло. Мартин говорил, что белка живет на сосне. Сосен в лесу очень много. Поди-ка угадай, на какой она живет. Целый час бродил Нильс по лесной чаще. Когда он вышел на опушку, солнце уже стояло высоко в небе. Усталый и голодный, Нильс присел на корявый корень. Под ногами у него что-то хрустнуло. Нильс наклонился. На земле лежала ореховая скорлупка. Вот еще одна, еще, еще.
Ух ты! Откуда это здесь только ореховые скорлупы? Уж не на этой или самой сосне живет белка Сирле?
Нильс медленно обошел дерево, всматриваясь в густые зеленые ветви. Никого не было видно. Тогда Нильс крикнул, что было силы.
«Не здесь ли живет белка Сирле?»
Никто не ответил. Нильс приставил ладони ко рту и опять закричал.
Госпожа Сирли! Госпожа Сирли! Ну, ответьте, пожалуйста, если вы здесь!
Он замолчал и прислушался. Сперва все было по-прежнему тихо. Потом сверху до него донесся тоненький приглушенный писк.
«Говорите, пожалуйста, погромче!»
И снова до него донесся только жалобный писк. Но на этот раз писк шел откуда-то из кустов, около самых корней сосны. Нильс подскочил к кусту и притаился. Нет, ничего не слышно, ни шороха, ни звука. А над головой опять кто-то запищал, теперь уже совсем громко.
«Полезу-ка я посмотрю, что там такое!»
Нильс, цепляясь за выступы коры, стал карабкаться на сосну. Карабкался он долго, на каждой ветке останавливался, чтобы отдышаться, и снова лез вверх. И чем выше он взбирался, тем громче и ближе раздавался тревожный писк. Наконец Нильс увидел большое дупло. Из черной дыры, как из окна, высовывались четыре маленьких бельчонка. Они вертели во все стороны острыми мордочками, толкались, налезали друг на друга, путаясь длинными голыми хвостами, все время ни на минуту не умолкая, пищали в четыре рта на один голос.
Тирли упал! Тирли пропал!
Мы тоже пропадем!
Нильс даже зажал уши, чтобы не оглохнуть.
Да не галдите вы! Пусть один говорит, кто там у вас упал?
Да Тирли упал, Тирли!
Он влез на спину Тирли, а Тирли толкнула Тирли, и Тирли упал!
Да постойте-ка, я что-то ничего не пойму. Тирли-пирли, Тирли-тирли... Позовите-ка мне белку, Сирли. Это ваша мама, что ли?
Да, конечно, это наша мама.
Так ее нет. Она ушла, а Тирли упал.
Его змея укусит, его ястреб заклюет, его куница съест.
Ну вот что. Забирайтесь-ка поглубже в дупло, пока вас и вправду куница не съела, и сидите тихонько. А я полезу вниз, поищу вашего Мирли, или как его там зовут?
Тирли! Тирли!
Его зовут Тирли.
Ну, Тирли так Тирли.
Нильс осторожно стал спускаться. Нильс искал бедного Тирли недолго. Он направился прямо к кустам, откуда раньше слышался писк.
Тирли! Тирли! Где ты?
Из глубины кустарника в ответ ему кто-то тихонько пискнул.
А, вот ты где!
В самой гуще кустарника он увидел серый комочек шерсти с реденьким, как метелочка, хвостиком. Это был Тирли. Он сидел на тоненькой веточке, вцепившись в нее всеми четырьмя лапками, и так дрожал со страху, что ветка раскачивалась под ним, точно от сильного ветра. Нильс поймал кончик ветки и, как на канате, подтянул к себе Тирли.
Перебирайся-ка ко мне на плечи.
Я боюсь, я упаду.
Да ты уже упал, больше падать некуда. Лезь-ка скорее.
Тирли осторожно оторвал от ветки одну лапу и вцепился в плечо Нильса. Потом он вцепился в него второй лапой и, наконец, весь вместе с трясущимся хвостом перебрался на спину к Нильсу.
Держись покрепче, только когтями не очень-то впивайся.
Нильс, сгибаясь под своей ношей, медленно побрел в обратный путь.
Ну и тяжелый же ты.
Он остановился, чтобы немного передохнуть, как вдруг скрипучий голос затрещал прямо у него над головой.
А вот я! А вот и я!
Это была длиннохвостая сорока.
Что это у вас на спине? Очень интересно, что это вы несете?
Нильс ничего не ответил и молча направился к сосне. Но не успел он сделать и трех шагов, как сорока пронзительно закричала, затрещала, захлопала крыльями.
Прррр!
разбой среди белого дня. У белки Сирли похитили мельчонка. Разбой среди белого дня, несчастного, несчастного.
Еще такое! Никто меня не похищал, я сам упал.
Однако сорока и слышать ничего не хотела.
Несчастная мать, несчастная мать.
Сорока сорвалась с ветки и стремительно полетела вглубь леса, выкрикивая на лету все одно и то же.
Разбой среди белого дня, у белки Сирли украли мельчонка, у белки Сирли украли мельчонка.
Вот пустомеля.
Нильс полез на сосну. Нильс был уже на полпути, как вдруг услышал какой-то глухой шум. Шум приближался, становился все громче, и скоро весь воздух наполнился птичьим криком и хлопаньем тысячи крыльев. Со всех сторон к сосне слетались встревоженные птицы, а между ними взад и вперед сновала длиннохвостая сорока и громче всех кричала.
Я сама его видела, своими глазами видела. Этот разбойник Нильс унес мельчонка. Ловите вора, ловите его, держите его.
Ой, я боюсь, они тебя заклюют, а я опять упаду.
Ничего не будет, они нас даже не увидят. А ведь верно, заклюют.
Но все обошлось благополучно. Под прикрытием веток Нильс Стирли на спине добрался, наконец, до беличьего гнезда. На краю дупла сидела белка Сирли и хвостом вытирала слезы, а над ней кружилась сорока и без умолку трещала.
«Несчастная мать! Несчастная мать!
Получайте вашего сына!»
Нильс, точно куль муки, сбросил Стирли в отверстие дупла. Увидев Нильса, сорока замолчала на минуту, а потом решительно тряхнула головой и застрекотала еще громче.
Счастливая мать, мельчонок спасен! Храбрый Нильс спас мельчонка! Да здравствует Нильс!
А счастливая мать обняла Стирли всеми четырьмя лапами, нежно гладила его пушистым хвостом и тихонько насвистывала от радости. И вдруг она повернулась к сороке.
Постойте-ка, а кто же это говорил, что Нильс украл Стирли?
Никто не говорил! Никто не говорил!
Сорока на всякий случай отлетела подальше.
Да здравствует Нильс! Бельчонок спасен! Счастливая мать обнимает свое дитя!
Ну, понесла на своем хвосте последние новости.
Только к концу дня Нильс вернулся домой. То есть не домой, конечно, а к болоту, где отдыхали гуси. Он принес полные карманы орехов и два прутика сверху донизу, унизанные сухими грибами. Все это подарило ему на прощание белка Сирли. Она проводила Нильса до опушки леса и долго еще махала ему вслед золотистым хвостом.
На другое утро стая покинула болото. Гуси построились ровным треугольником, и старая Акка Кневекайсе повела их в путь. «Летим к Глимингенскому замку!» — передавали гуси друг другу по цепочке. Со всех сторон Глимингенский замок был окружен горами, и даже сторожевые башни замка казались вершинами гор. Люди больше не жили в Глимингенском замке, и в его заброшенных покоях хранили только зерно. Не долетев немного до Глимингенского замка, стая Аки Кневекайсе опустилась на уступы глубокого ущелья. Не успели гуси устроиться на новом месте, как сразу же к ним явился гость. Это был Аист Эрменрих, самый старый жилец Глимингенского замка. Приблизившись к старой гусыне, Аист Эрменрих поджал, как того требует приличие, одну ногу к самому животу и поклонился.
«Рада вас видеть, господин Эрменрих.
Надеюсь, у вас все благополучно.
Ах, госпожа Кенебекайсе, не в добрый час вы посетили наши места. Страшная беда грозит этому дому.
Аист горестно поник головой.
Га-га-га-га-га, что у вас там стряслось, господин Эрменрих?
Вы спрашиваете, что стряслось, госпожа Кнебекайсе? Коварный враг хочет разорить наше жилище, сделать нас нищими и бездомными, погубить наших жен и детей.
Что же все-таки случилось? Может быть, люди возвращаются в замок?
Ах, если бы так! Этот враг страшнее всех людей на свете. Крысы! Серые крысы подступают к замку.
Серые крысы?
Да! Пронюхали, что в замке хранится зерно, вот и решили захватить замок. Ах, какое несчастье! Какое несчастье!
Не время проливать слезы, господин Эрменрих. Мы не должны терять ни минуты.
Уж не собираетесь ли вы, уважаемая Акка, вступить в бой с серыми крысами?
Нет, нет, но у меня в стае есть один храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их ни было.
Нельзя ли посмотреть на этого силача?
Акка обернулась.
Эй, Мартин, позови Нильса.
Через минуту Мартин вернулся с Нильсом на спине.
«Послушай, ты должен помочь мне в одном важном деле. Согласен ли ты лететь со мной в Глемингенский замок?»
Нильс был очень польщен. Еще бы, сама Ака Кнебекайсе обращается к нему за помощью. Увидев Нильса, Аист Эрменрих сказал...
Ну, если крысы узнают, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Они насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана. Прощайте!
В Глемингенском замке был переполох. Все жильцы побросали свои насиженные места и сбежались на крышу угловой башни. Там жил Аист Эрменрих со своей Аистихой. Гнездо у них было отличное. На краю гнезда сидели две почтенные тетушки-совы. Они испуганно хлопали круглыми глазами. Одичавшая кошка спряталась на самом дне гнезда и жалобно мяукала. А по стенам гнезда, опрокинувшись вниз головой, висели летучие мыши. Они были очень смущены, как-никак серые крысы приходились им родней. Посреди гнезда стоял Аист Эрменрих.
«Надо бежать! Иначе мы все погибнем. Надо бежать.
Мяу, погибнем, все погибнем».
Это подала голос кошка.
«Разве у них есть сердце, у этих разбойников, мяу? Они непременно отгрызут мне хвост».
«Есть о чем горевать. О каком-то облезлом хвосте».
Это возмутилась старая тетушка-сова.
«Они способны загрызть даже маленьких птенчиков. Я хорошо знаю это отродье».
«Ах, что с нами будет? Что с нами будет?»
Филин сидел на кончике башенного шпиля и как дозорный смотрел по сторонам.
«Идут! Идут!»
Все точно по команде повернули головы и в ужасе застыли. В это время к гнезду подлетела Акка Кнебекайсе с Нильсом. Но никто даже не взглянул на них. Как зачарованные все смотрели куда-то вниз.
Да что это с ними? Что они там увидели?
Нильс приподнялся на спине гусыни. Внизу, за крепостным валом, тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями. На первый взгляд, обыкновенная дорога. Но когда Нильс пригляделся, он увидел, что дорога эта движется, как живая, шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается.
Да это крысы, серые крысы. Скорее летим отсюда.
Но старая Акка не двинулась с места.
Нет, мы останемся здесь. Мы должны спасти Глемингемский замок.
Да вы, верно, не видите, сколько их? Даже если бы я был мальчик как мальчик, я и то ничего не смог бы сделать.
Если бы ты был большим, как настоящий мальчик, ты ничего не смог бы сделать. А теперь, когда ты маленький, как воробей, ты победишь всех серых крыс. Ну-ка, подойди-ка, я должна сказать тебе кое-что на ухо.
Нильс подошел к ней, и она долго что-то шептала ему.
Ух ты! Вот это ловко! Запляшут они у нас!
Нильс хлопнул себя по коленке.
Шш, молчи!
Потом Акка подлетела к Филину и о чем-то стала шептаться с ним. И вдруг Филин весело ухнул, сорвался со шпиля и куда-то полетел. Было уже совсем темно, когда серые крысы подступили к стенам Глемингенского замка. Трижды они обошли весь замок кругом. В чужом месте всегда можно наткнуться на засаду. Но нет, кажется, все спокойно, ни звука, ни шороха. Тогда крысы уже смелее начали взбираться вверх по лестнице. В больших покинутых залах целыми горами лежало зерно. Крысы были голодные, а запах зерна такой соблазнительный. И все-таки крысы не тронули ни одного зернышка. Может быть, это ловушка? Может быть, их хотят застигнуть врасплох? Крысы обшарили все темные углы, все закоулки, все ходы и переходы. Нигде никого! Видно, хозяева замка струсили и бежали. Замок принадлежит им, крысам! Сплошной лавиной они ринулись туда, где кучами лежало зерно. Крысы с головой зарывались в сыпучие горы и жадно грызли золотистые пшеничные зерна. Они еще и наполовину не насытились, как вдруг откуда-то до них донесся тоненький чистый звук дудочки. Крысы подняли морды и замерли. Дудочка замолкла, и крысы снова набросились на лакомый корм. Но дудочка заиграла опять. Сперва она пела чуть слышно, потом все смелее, все громче, все увереннее. И вот, наконец, будто прорвавшись сквозь толстые стены, по всему замку раскатилась звонкая трель. Одна за другой крысы оставляли добычу и бежали на звук дудочки. Самые упрямые ни за что не хотели уходить, жадные быстро они догрызали крупные и крепкие зерна. Но дудочка звала их, она приказывала им покинуть замок, и крысы не смели ее ослушаться. Крысы скатывались по лестнице, перепрыгивали друг через друга, бросались вниз прямо из окон, словно торопились как можно скорее туда, во двор, откуда неслась настойчивая и зовущая песня. Внизу, посредине замкового двора, стоял маленький человечек и наигрывал на дудочке. Крысы плотным кольцом окружили его и, подняв острые морды, не отрывали от него глаз. Во дворе уже и ступить было некуда, а из замка сбегались все новые и новые полчища крыс. Чуть только дудочка замолкала, крысы шевелили усами, оскаливали пасти и щелкали зубами. Вот сейчас они бросятся на маленького человечка и растерзают его в клочки. Но дудочка играла снова, и крысы снова не смели шевельнуться. Наконец, маленький человечек собрал всех крыс и медленно двинулся к воротам, а за ним покорно шли крысы. Человечек насвистывал на своей дудочке и шагал все вперед и вперед. Он обогнул скалы и спустился в долину. Он шел полями и оврагами, а за ним сплошным потоком тянулись крысы. Уже звезды потухли в небе, когда маленький человечек подошел к озеру. У самого берега, как лодка на привязи, покачивалась на волнах серая гусыня. Не переставая наигрывать на дудочке, маленький человечек прыгнул на спину гусыни, и она поплыла к середине озера. Крысы заметались, забегали вдоль берега, но дудочка еще звонче звенела над озером, еще громче звала их с собой. Забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду. Когда вода сомкнулась над головой последней крысы, гусыня со своим седоком поднялась в воздух.
Ты молодец, Нильс. Ты хорошо справился с делом. Ведь если бы у тебя не хватило силы все время играть, они бы загрызли тебя.
Нильс с трудом приходил в себя.
Да, признаться, я сам этого боялся. Они так и щелкали зубами, едва только я переводил дух. И кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско?
Нильс вытащил дудочку из кармана и стал рассматривать ее.
Эта дудочка волшебная. Все звери и птицы слушаются ее. Коршуны, как цыплята, будут клевать корм из твоих рук. Волки, как глупые щенки, будут ласкаться к тебе, чуть только ты заиграешь на этой дудочке.
А где же вы ее взяли?
Ее принес филин, а филину дал ее лесной гном.
Лесной гном?
Нильсу сразу стало не по себе.
Ну да, лесной гном. Что ты так перепугался? Только у него одного и есть такая дудочка. Еще до восхода солнца филин должен вернуть ее гному. Гном и так не хотел давать дудочку, когда услышал, что она попадет в твои руки. Уж филин уговаривал его, уговаривал, еле уговорил. И за что это гном так сердится на тебя?
Нильс ничего не ответил. Он притворился, что не расслышал последних слов Акки. На самом деле он прекрасно все слышал и очень испугался.
Значит, гном все еще помнит о моей проделке. Мало того, что я его в сачок поймал, да ведь как еще обманул? Только бы он Акке ничего не сказал. Она строгая, справедливая. Узнает, сейчас же выгонит меня из стаи. Ой, что со мной тогда будет? Куда я такой денусь?
Еще не взошло солнце, а к диким гусям уже прилетел аист Эрменрих. Он непременно хотел повидать Нильса и выразить ему благодарность от своего имени и от имени всего своего семейства. Потом появились летучие мыши. В обычные дни на рассвете они ложатся спать, утро у них вечером, а вечер утром. Но сегодня даже они отказались от своих привычек. Вслед за летучими мышами прибежала кошка, весело помахивая уцелевшим хвостом. Все хотели посмотреть на Нильса, все хотели приветствовать его, бесстрашного воина, победителя серых крыс. Было уже совсем темно, когда гуси снова остались одни.
Сегодня все могут спокойно выспаться, а завтра на рассвете путь.
Гуси были рады отдыху. Подвернув головы под крылья, они сразу заснули. Не спал только Нильс. Глубокой ночью Нильс тихонько выполз из-под крыла Мартина. Он огляделся по сторонам и, убедившись в том, что никто его не видит, быстро зашагал к замку. У Нильса было важное дело. Во что бы то ни стало, он должен повидать старого филина. Надо выпытать у него, где живет старый лесной гном. Тогда уж Нильс разыщет его, даже если лесной гном живет на краю света. Пусть гном потребует от него все, что захочет. Нильс все сделает, только бы снова стать человеком. Нильс долго бродил вокруг замка, пытаясь высмотреть где-нибудь на башне филина. Но было так темно, что он не видел даже собственной руки. Он совсем продрог и хотел уже возвращаться, как вдруг услышал чьи-то голоса. Нильс поднял голову. Четыре горящих, точно раскаленные угольки глаза пронизывали темноту.
Ну, теперь-то он как шелковый, а ведь раньше от него житья не было.
Нильс узнал голоса старых сов.
Всем от него доставалось.
Что ты?
Да, сколько он гнезд разрушил, а сколько птенцов погубил.
Ой-ой-ой-ой.
А раз, ой, страшно даже произнести, что он сделал.
Ну?
Подшутил над лесным гномом. Ну, гном его и заколдовал.
Неужели же он никогда не превратится в человека?
Трудно ему теперь человеком стать. Ведь знаешь, что для этого нужно?
Что? Что?
Ой, это такая страшная тайна,
ну?
Что я могу сказать ее тебе только на ухо, на ухо, на ухо.
И Нильс увидел, как одна пара горящих глаз приблизилась к другой совсем-совсем близко. Как ни прислушивался Нильс, он ничего не услышал. Долго еще стоял он у стен замка, ожидая, что совы опять заговорят. Но совы, нашептавшись свое удовольствие, улетели прочь.
«Видно мне, никогда не превратиться в человека».
Нильс с тоской думал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне. Он представлял себе, как вечером в домах зажигают лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А ему вот приходится, скрючившись в три погибели, прятаться под крылом гуся где-то среди болотных кочек и есть гнилые орешки, подобранные с земли. Как же ему стать человеком? Как узнать, что от него хочет гном? Ради этого он согласился бы решить все задачи в учебнике по арифметике и выучить все правила грамматики.
И ведь ни с одним человеком на свете он не мог посоветоваться. Разве может он теперь показаться людям на глаза? А гуси летели все вперед и вперед и уносили Нильса все дальше и дальше на север.
Солнце уже село. Над землей сгущалась вечерняя тьма. Стаю Аки Кнебекайсы сумерки застигли в пути. Гуси устали. Из последних сил они махали крыльями, а старая Ака как будто забыла об отдыхе и летела все дальше и дальше. Нильс с тревогой вглядывался в темноту.
Неужели Ака решила лететь всю ночь?
Вот уже показалось море. Оно было таким же темным, как небо. Только гребни волн, набегавших друг на друга, поблескивали белой пеной. И среди волн Нильс разглядывал какие-то странные каменные глыбы, огромные, черные. Это был целый остров из камней. Но почему же в провалах между глыбами сверкают огненные точки? А что, если это глаза притаившихся зверей? Ну, конечно же. Голодные звери так и рыщут по острову, высматривая себе добычу.
Ой, скорее бы уж пролететь мимо.
И как раз в это время Ака Кнебекайсе повела стаю вниз. Она вела стаю прямо на каменный остров. И вдруг, словно по взмаху волшебной палочки, все кругом изменилось. Громадные каменные глыбы превратились в обыкновенные дома. Глаза зверей стали уличными фонарями и освещенными окнами. А чудовища, которые осаждали берег острова, были просто-напросто кораблями, стоявшими у причала. Нильс даже рассмеялся. Как же он сразу не догадался, что внизу под ними был город. Ведь это же Карлскрона, город кораблей. Гуси опустились прямо на плечи великана с поднятыми руками. Это была ратуша с двумя высокими башнями. Крыша городской ратуши оказалась очень удобным местом для ночлега. По краю ее шел широкий глубокий жёлоб. В нем можно было прекрасно спрятаться от посторонних глаз и напиться воды, которая сохранилась от недавнего дождя. Гуси растянулись цепочкой по дну жёлоба, подогнули головы под крылья и заснули. А Нильсу не хотелось спать. Он забрался на спину Мартина и, перевесившись через край жёлоба, стал смотреть вниз. Ведь это был первый город, который он видел так близко с тех пор, как летит с гусиной стаей. Время было позднее. Люди уже давно легли спать.
Мартин, а Мартин, ты спишь?
Сплю. И ты спи.
Мартин, ты погоди спать. У меня к тебе дело есть.
Ну, что еще?
Пожалуйста, Мартин, спусти меня вниз, на улицу. Я погуляю немножко, а ты выспишься и потом прилетишь за мной. Мне так хочется по улицам походить, как все люди ходят.
Ой, вот еще. Только мне и заботы вверх и вниз летать.
Мартин, ну послушай, что я тебе скажу. Ведь если бы ты был когда-нибудь человеком, тебе бы тоже захотелось увидеть настоящих людей.
Мартину стало жалко Нильса. Он высунул голову из-под крыла и сказал:
ну, ладно, будь по-твоему. Только помни мой совет. На людей смотри, а сам им на глаза не попадайся, а то не вышло бы какой беды.
Ты не беспокойся, меня ни одна мышь не увидит.
Через минуту Нильс стоял на земле.
Далеко не уходи,
Мартин полетел наверх досыпать остаток ночи. Нильс медленно шел по улице, то и дело оглядываясь и прислушиваясь. Один за другим гасли огоньки в окнах, улицы были пустынными, тихими. Он сворачивал с улицы на улицу, пока, наконец, не вышел на большую площадь. В этот поздний час на площади не было ни одного человека, если не считать за человека бронзовую статую, стоявшую на высокой каменной тумбе.
Кто бы это мог быть?
Вид у бронзового был очень важный. Длинный камзол, башмаки с пряжками, на голове треуголка. На лице у него так и было написано, что спуск он никому не даст. Нос с крючком, брови нахмурены, губы поджаты.
Эй, ты, пугало бронзовое, кто ты такой? Да не смотри на меня так сердито, я тебя нисколько не боюсь. Что ж ты молчишь? Ну ладно, не хочешь разговаривать и не надо. До свидания, счастливо оставаться.
Нильс помахал бронзовому рукой и отправился дальше. Он обошел всю площадь и свернул на широкую улицу, которая вела к гавани. И вдруг он насторожился. Кто-то медленно и тяжело шел за ним. Каждый шаг был как удар кузнечного молота на наковальню. Ему стало так страшно, что он бросился бежать. Куда глаза глядят? Добежал до конца одной улицы, потом свернул в другую, потом в третью. Нильс прислушался. Тут за углом точно ударил набат. Так гулко и звонко застучали по камням стопудовые сапоги. Бронзовый шел прямо на Нильса.
Ой, куда бы спрятаться? Куда бы спрятаться?
Но все двери в домах были плотно заперты. Негде укрыться, негде спастись. И вдруг Нильс увидел на другой стороне улицы старую полуразвалившуюся деревянную церковь.
Вот где я спрячусь!
И Нильс бросился через дорогу. Он был уже почти у самой цели, только теперь увидел, что на церковной паперти стоит какой-то человек. Человек этот в упор смотрел на Нильса и подмигивал ему одним глазом. Раздумывать было некогда, и Нильс двинулся вперед. А человек на паперти стоял все так же неподвижно. Он подмигивал Нильсу то одним глазом, то другим, кивал ему, но с места не сходил. И каждый раз, когда он наклонял голову, раздавался легкий скрип. Точно кто-то садился на рассохшуюся табуретку.
Кажется, он не такой уж сердитый, даже как будто улыбается. А! Да что это? Ведь он же деревянный.
И верно, человек этот был с ног до головы из дерева. И борода у него была деревянная, и нос деревянный, и глаза деревянные. На голове у деревянного человека была деревянная шляпа, на плечах деревянная куртка, перетянутая деревянным поясом, на ногах деревянные чулки и деревянные башмаки, а тяжелые удары бронзовых подошв гремели уже совсем за спиной.
Пропал я!
А деревянный словно понял Нильса, что-то опять заскрежетало у него внутри, и деревянная рука опустилась к самой земле. Нильс вскочил на широкую, как лопата, ладонь. Деревянный быстро поднял его и посадил себя под шляпу. И как раз вовремя из угла уже вышагивал бронзовый. Примостившись на макушке своего деревянного спасителя, Ниль с ужасом ждал, что будет дальше. Бронзовый был очень зол. Он вплотную подошел к деревянному и, стукнув палкой, остановился. От удара тяжелой палки задрожала земля, и деревянный так сошатался, что шляпа вместе с Нильсом чуть не съехала у него на затылок.
«Кто ты такой?»
Деревянный вздрогнул, и в его старом теле что-то затрещало. Он отдал честь, потом вытянул руки по швам и скрипучим голосом ответил.
«Ростенбум, ваше величество, бывший старший боцман на линейном корабле Тристи Хэттен, в сражении при Фельдлине дважды ранен, по выходе в отставку служил церковным сторожем, в 1690 году скончался, впоследствии был вырезан из дерева и поставлен вместо кружки для милостыни».
«А я вижу, ты славный солдат, Розенбум. Жаль, что я не успел представить тебя к награде, пока меня не водрузили на эту тумбу посреди площади».
«Премного благодарен! Всегда готов служить верой и правдой своему королю и отечеству».
«Так значит, это король? А я его пугалом обозвал».
«Послушай, Розенбум, ты должен сослужить мне еще одну, последнюю службу. Не видел ли ты мальчишку, который бегает тут по улицам? Сам он не больше воробья, зато дерзок не по росту. Ты подумай только, этот мальчишка не знал, кто я такой. Надо его хорошенько проучить».
«Так точно, ваше величество!»
«Неужели выдаст?»
«Так точно, видел! 5 минут назад пробегал здесь, показал мне нос, да и был таков. Я хоть и простой солдат, а все же обидно».
«А куда же он побежал, Розенбум?»
«Осмелюсь доложить, побежал к старой корабельной верфи».
«Ты поможешь мне разыскать его, Розенбум. Идем скорее, нельзя терять ни минуты. Еще до восхода солнца я должен вернуться на свою тумбу. С тех пор, как я стал памятником, я могу ходить только ночью. Идем, Розенбум».
И бронзовый король затоп. Пол по улице. А за ним, потрескивая и поскрипывая, двигался деревянный солдат. Так шествовали они через весь город до самой корабельной верфи. У высоких ворот они остановились. Бронзовый легонько ударил по огромному висячему замку. Замок разлетелся на мелкие кусочки, и ворота с лязгом открылись. Сквозь щелочку в шляпе Нильс увидел старую верфь. Это было настоящее корабельное кладбище. Старые допотопные суда с пробоинами в раздутых боках лежали здесь, как выброшенные на сушу рыбы.
«Послушай, Розенбум, мы же не найдем его здесь».
«Так точно, ваше величество, не найдем».
«Но мы должны его найти, Розенбум».
«Так точно, должны».
И они двинулись по шатким мосткам. От каждого их шага мостки вздрагивали, трещали и прогибались. Вдруг бронзовый остановился.
«Розенбум, узнаешь ли ты этот корабль? Узнаешь ли ты этот славный корабль, Розенбум? Даже сейчас видно, что это был королевский фрегат. А помнишь, Розенбум, как славно полили на нем пушки, когда я ступал на его палубу?»
Бронзовый замолчал, мечтательно глядя на старый развалившийся корабль с развороченным носом и разбитой кормой.
Да, много он видел на своем веку, мой старый боевой товарищ.
Бронзовый тяжело вздохнул. И вдруг он стукнул палкой, выпрямился, колесом выпятил грудь.
Шапки долой, Розенбум! Мы должны отдать последний долг свидетелю нашей былой славы.
И широким величественным движением руки Бронзовый снял свою треуголку.
Честь и слава погибшим! Ура!
Ура! Деревянный сорвал с головы свою шляпу. Прокричав троекратное «Ура!», Бронзовый с легким звоном надел свою треуголку и повернулся. И тут его бронзовое лицо потемнело так, что стало похоже на чугунное.
«Розенбум! Что у тебя на голове?»
А на голове Розенбума стоял Нильс и, весело приплясывая, махал бронзовому рукой. От ярости слова застряли у бронзового в горле. Впрочем, он мог разговаривать и без слов, ведь у него была хорошая бронзовая дубинка. Страшный удар обрушился на голову деревянного. Из треснувшего лба взвился целый столб пыли и трухи. Ноги у деревянного подкосились, и он рухнул на землю. Когда все затихло, Нильс осторожно вылез из-под груды щепок. Бронзового и след простыл, а на востоке из-за леса мачт вырывались красные лучи восходящего солнца. Нильс с грустью посмотрел на кучу обломков. Это было все, что осталось от деревянного.
Да, не промахнись, его величество, и моим бы косточкам тут лежать. Бедный Розенбум, если бы не я, проскрипел бы ты, наверное, еще годик-другой.
Нильс бережно собрал разлетевшиеся во все стороны щепки и сложил их вместе ровной горкой. Построив памятник своему погибшему товарищу, Нильс побежал к воротам.
Ой, не опоздать бы мне! А вдруг Мартин и в самом деле улетит без меня?
Он выскочил за ворота и побежал по улице. Он свернул в один переулок, в другой, и, сам того не ожидая, выбежал прямо к ратуше. Не успел он отдышаться, как перед ним уже стоял Мартин.
Сегодня ты молодец, послушался меня, далеко не ходил.
Нильс ничего не ответил, он не хотел огорчать своего друга. Когда стая пролетала над площадью, Нильс посмотрел вниз. На высокой каменной тумбе стоял бронзовый. Видно было, что он очень торопился и поспел на место в самую последнюю минуту. Камзол его был расстегнут, треуголка сбилась на затылок, а палка торчала под мышкой.
«Прощайте, ваше бронзовое величество!»
Но бронзовый молчал. Может быть, он не слышал, а если и слышал, все равно ничего не мог сказать. Ночь прошла, начинался новый день.
А как Невикайсе, как всегда, летела впереди.
В Лапландию!
Ла-ла!
В Лапландию!
В Лапландию!
Чем дальше Нильс летел на север, тем меньше становилось у него спутников. первыми попрощались с Нильсом вишневые и яблоневые деревца. Потом отстали пашни, зеленые луга уступили дорогу топким мшистым болотам. Березы и сосны тоже испугались севера. Они скрючились и пригнулись к самой земле, будто хотели спрятаться от холода. Наконец Нильс и Мартин увидели серые скалы, возвышающиеся над круглым озером. Вся стая начала снижаться.
Ура! Прилетели! Бросай якорь, Мартин! Вот она, Лапландия!
Они спустились на берег, поросший густым камышом.
Ну что, Мартин, рад? Нравится тебе? Смотри, тут и трава не простая, а лапландская. И камыш, наверное, лапландский. И вода в озере лапландская.
Да-да-да, все прямо замечательно.
Через несколько дней у подножия серых скал вырос целый гусиный город. Мартин, как всякий порядочный гусь, обзавелся семьей. У него появилась подруга, красивая гусыня Марта. И Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме, уютном теплом гнезде. А скоро появились новые заботы. В каждом доме запищали птенцы. У Мартина и Марты было 5 длинноногих гуся. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев, да все не могли выбрать подходящих имен. То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное. Но тут в дело вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем 5 гусятам. Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие: Юкси, Какси, Кольме, Нелье, Виси. Это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. И хотя все гусята увидели свет в 1 час, Юкси то и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца и требовал, чтобы все его слушались. Лето подходило к концу. Крылья гусят уже немного окрепли, и Мартин каждое утро учил гусят летать. Сначала гусята чуть-чуть поднимались над землей, взмахнут разок-другой крылышками и опять опустятся на траву. Потом они начали взлетать все выше и выше и держались в воздухе все дольше и дольше. Как-то раз Мартин пришел к Нильсу.
«Не понимаю, до каких пор как набекайся собираются держать нас в Лапландии? Зима на носу, она и думать ни о чем не думает. Скорей бы домой. Гусят бы всем показать, и родичам, и курам, и коровам, Марту бы со всеми познакомить. А тебе разве не хочется домой, а, Нильс?»
«Ну, конечно, хочется. Да что об этом толковать? Тебе-то хорошо, ты вон какой большой стал. Мне на тебя сейчас даже влезать трудно. А я ни чуточки не вырос. Ну, посуди сам. Как я такой отцу и матери на глаза покажусь? Возвращайся один домой. А я останусь с гусями. Акка меня теперь не прогонит».
«Ну, нет. Без тебя я домой не вернусь. Это уж последнее дело бросать товарища в беде. Слушай-ка, Нильс, ты бы поговорил с Аккой. Наверное, она поможет тебе, что-нибудь придумает. Она ведь все на свете умеет».
«Правда? Пойду-ка я посоветуюсь с Аккой».
На следующий день Нильс пошел к гнезду старой гусыни.
«Здравствуй, Акка. Мне надо поговорить с тобой».
«Говори, я тебя слушаю».
Нильс помолчал.
«Понимаешь, Акка, я ведь не всегда был таким. Я был настоящим мальчиком, а гном взял и заколдовал меня».
А как Небекайсе совсем не удивилась.
«Да, я об этом догадывалась. Что ж теперь делать?»
«Ну, вот я и хотел спросить тебя, что же теперь мне делать?
Ты самая умная из всех птиц. Ты верно знаешь, как мне снова стать человеком. А если не знаешь, спроси, пожалуйста, у сов. Тебе-то они скажут.
А почему ты думаешь, что совы знают?
Я слышал, как они шептались и говорили, что это страшная тайна. Еще когда мы были в Глемингенском замке. Только потом они заговорили так тихо, что я, ну, ни слова не разобрал. Может, ты тоже знаешь эту тайну?
Нет, я не знаю этой тайны. Спросить у сов? Я с ними не очень дружна, с этими кумушками, но постой. Дай мне 3 дня сроку. Может быть, я тебе помогу.
3 дня Нильс не спал, не ел, не пил и все ждал, когда, наконец, Акка позовет его, и он узнает, как освободиться от колдовских чар. Он видел, как на следующий день после их разговора Акка улетела куда-то и вернулась только поздно вечером. Никогда еще дни не тянулись для Нильса так медленно. Прошел день, прошла ночь, а 3-й день к вечеру Нильс совсем загрустил. Вот уже все сроки миновали, а старая Акка даже не вспоминала о нем. И вдруг кто-то загоготал над самым его ухом. Это был Мартин.
Скорей, скорей, иди скорей, тебя Акка зовет.
Акка сидела в своем гнезде, а рядом с ней на кочке сидел огромный орел. Нильс даже присел от страха.
Иди, иди, мы тебя как раз ждем. Да не бойся, не бойся, никто тебя не тронет. Это наш друг орел Горго.
Орел пристально смотрел на Нильса.
Так вот он какой наш герой. Ну и ну, просто букашка какая-то. Ну, я не сова. Я шептаться не буду, я тебе прямо скажу.
Ну, говори же, говори!
Трудно тебе стать человеком. Этот гном такое придумал, что и не приснится.
Да не томи ты его, говори скорее.
Так вот, не быть тебе ни с человеком, пока кто-нибудь по доброй воле не захочет стать таким же маленьким, как ты.
Да кто же захочет стать таким, как я?
Подожди, подожди, это еще не все. Если найдется такой, ты должен сразу же сказать заклинание. И ни слова не перепутать. Я это заклинание 100 раз повторил, пока запомнил. А теперь ты запоминай.
Угу.
И Горго стал говорить медленно и торжественно.
Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты.
Как ты сказал? Шурум-шалты, бурум-болты, ой, я был, стал, как ты?
Ну вот, вот все ты перепутал. Это же заклинание, заклинание. Ага. Тут каждое слово должно быть на месте.
Да.
Подумай только, захочет кто-нибудь стать таким, как ты, а ты своим бурум-болты все дело испортишь. Слушай сначала.
И Горго начал сначала. А Нильс смотрел ему прямо в клюв и повторял слово за словом.
Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты.
На следующий день на рассвете стая покинула серые скалы. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят. Не отстал ли кто? Все ли на месте? Гусята старались изо всех сил. Они отчаянно били крыльями по воздуху. Один только Юкси был всем недоволен. Не прошло и часа, как он жалобно запищал.
Как не бегаешь, ах, как не бегаешь, у меня крылья устали.
Ничего.
ничего, отдохнешь ночью.
Но Юкси не унимался.
Не хочу ночью, хочу сейчас.
Молчи, молчи, ты же самый старший, как тебе не стыдно?
Стая летела на юг тем же путем, каким весной летела на север. А Нильс тихонько бормотал:
«Встань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Брум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я, был я, стал ты».
И вот, наконец, Нильс увидел родную деревню.
«Мартин, гляди, гляди, вон улица наша, вон наш дом. Попросим Акку опуститься».
Но Акку не надо было просить. Она была ведь умная гусыня и сама понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заглохший пруд и приказала стае спускаться. Когда совсем уже стемнело, Нильс отправился в деревню. Мартин со своим семейством тоже пошел с ним. Он хотел показать жене и детям птичник, в котором провел свою молодость. К счастью, они никого не встретили, пока шли через деревню. Вот и знакомый двор. Они осторожно прошмыгнули через калитку. Во дворе было тихо. Все куры и гуси давно уже спали. Только из дома доносились неясные голоса. Дверь в дом была приоткрыта, и оттуда узкой полоской пробивался свет. Нильс заглянул в щелку. В комнате все было по-прежнему. У окна стол, около печки сундук и даже сачок на старом месте между окном и шкафом. Мать с отцом сидели за столом около лампы. Мать что-то вязала, а отец штопал рыбачью сеть. Под столом, свернувшись калачиком, лежал кот и тихонько мурлыкал.
«Ах, где-то сейчас наш сыночек!»
Мать тяжело вздохнула.
«Верно, голодает да холодает, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть?»
Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью.
«А может, его и на свете уже нет?»
Мать украдкой вытерла глаза концом своего вязания.
«Да я жив! Я здесь!»
Чуть было не крикнул Нильс и сам оттер рукавом слезы. «Ну уж ты придумаешь!» — сердито сказал отец. «Подожди, вернется наш сыночек. Мы еще с ним порыбачим». Но мать только всхлипнула в ответ. «Только вот одно я в толк не возьму. Неужели он Мартина с собой увел? Собаку бы еще, это я понимаю, собака друг человека, а тут гусь какой-то. Гусь человеку не товарищ».
«Как это не товарищ? Еще какой товарищ?» —
крикнул Нильс и скорей захлопнул ладонью рот.
«Кто это там пищит? Мыши, что ли? Прямо беда с ними, все зерно в подполье перепортит».
Нильс подождал минутку, потом тихонько выбрался из своего убежища и медленно побрел по двору. Около птичника стояла старая корыта, из которого мать всегда кормила кур и гусей. Гусята обступили корыто со всех сторон и жадно подбирали оставшиеся на дне зернышки. Мартин объяснял детям, что это зерно ячменное и что такое зерно домашние гуси клюют каждый день.
«Очень вкусное зерно!»
Гусенок Юкси был очень доволен.
«Давайте останемся и будем домашними гусями».
Тут к ним подошел Нильс.
«Что ж, Мартин, мне пора идти. А ты, если хочешь, оставайся».
«Нет, нет, я тебя не брошу. С тобой я бы остался, а так это не дело. Ну, полетели».
Но тут Юкси совсем раскапризничался.
«Не хочу никуда лететь. Хочу здесь жить. Надоело мне все летать да летать.
Юкси, перестань. Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь.
Да, тебе легко рассуждать.
Юкси чуть не плакал.
Сидишь себе на папиной шее и пальцем не шевельнешь. Вот попробовал бы сам полетать. Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, меня бы тогда тоже все на спине носили. И вот было бы хорошо.
Вот глупый. Неужели же ты, Юкси, и вправду хочешь быть таким маленьким?
Нильс не верил своим ушам.
А что же тут такого? О маленьком все заботятся, маленьких ничего не заставляют делать.
Гусенок упрямо топнул лапой и запищал изо всех сил.
Хочу быть маленьким! Хочу быть маленьким! Хочу быть таким, как Нильс!
Тут уж Мартин не выдержал.
Вот наказание с этим Юкси. Недаром говорят, в семье не без урода. Проучить бы его, оставить бы навсегда маленьким.
Но Юкси даже не вздрогнул.
Ну и что ж, я бы не заплакал.
Нильс и Гуси смотрели на Юкси и молчали. Всем было ясно, что Юкси не притворяется и не капризничает. Он и вправду хочет навсегда остаться маленьким. И тут Нильс медленно и громко заговорил.
Встань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной. Бурум-шурум, шалты-болты, кто ты, кто я? Был я, стал ты.
Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси будто сжался в комочек. Он стал не больше воробья. Таким он был, когда только-только вылупился из яйца. Юкси с удивлением озирался кругом. Он не понимал, что это с ним случилось. А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору. «Наверное, они испугались за Юкси», — подумал Нильс. «А почему они сами тоже стали как будто меньше?» «Мартин! Слушай, Мартин!» Нильс позвал своего друга, но Мартин шарахнулся в сторону, а за ним Марта и все гусята. В это время хлопнула дверь, и из дому с фонарем в руках выбежала мать.
«Кто это там гусей выпустил? Эй! Мальчик, ты что тут делаешь?»
Она подбежала к Нильсу. Вдруг фонарь выпал у нее из рук.
«Нильс, сыночек мой! Отец, отец, иди скорее! Наш Нильс вернулся!»
На следующий день Нильс проснулся еще до рассвета. Он сел на кровати и огляделся. Где он? Вместо высокого неба над ним низкий потолок, вместо кустов гладкие стены. Да ведь это он дома, у себя дома! Нильс чуть не закричал от радости, и вдруг он вспомнил: а как же Ака Кневикайса? Неужели она улетит со своей стаей, а я никогда ее больше не увижу? Нильс вскочил и выбежал во двор. Утро выдалось тихое и ясное. То и дело в небе раздавались веселые птичьи голоса, и каждый раз Нильс задирал голову. Не его ли эта стая летит? Наконец он подошел к пруду. В кустах испуганно зашевелились дикие гуси. «Не бойтесь! Это я, Нильс!» Услышав чужой голос, гуси совсем переполошились и с шумом поднялись в воздух. «Ака! Ака! Подожди! Не улетай!» Гуси взметнулись еще выше, а потом построились ровным треугольником и закружились над головой Нильса. «Значит, они узнали меня!» Нильс замахал им рукой. «Прощаются со мной!»
отделилась от стаи и полетела прямо к Нильсу. Это была Акка Кнебекайсе. Она села на землю у самых ног его и стала что-то ласково говорить.
Га-га-га, га-га-га.
Нильс нагнулся к ней и тихонько погладил ее по жестким крыльям. Вот какая она теперь маленькая рядом с ним. Прощай, Акка, спасибо тебе. И в ответ ему старая Акка раскрыла крылья, как будто хотела на прощание обнять Нильса. Дикие гуси закричали над ними, и Нильсу показалось, что они зовут Акку, торопят ее в путь. И вот она опять в небе, опять впереди стаи. Нильс долго смотрел вслед своим недавним друзьям, потом вздохнул и медленно побрел домой. Так кончилось удивительное приключение Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него поселились одни пятерки, а двойкам туда было не пробраться. Гусята тоже учились, чему им полагается, как клевать зерно из деревянного корыта, как чистить перья, как здороваться с хозяином. Скоро они переросли Мартина с Мартой. Только Юкси остался на всю жизнь маленьким, словно он только что вылупился из яйца.